Я родился по недосмотру 20 июня 1934 года в Москве, в родильном доме имени Крупской. Моя 20-летняя к тому времени матушка Мария Шевченко была привезена в Москву из Краснодара молодым, вспыльчивым и ревнивым командиром, бывшим моряком, устремившимся в 17 году из благообразной Литвы в Россию, Юзефом Висборасом. В России непонятное для пролетариата «ас» было отброшено, и отец мой стал просто Висбором. Вскоре отец получил назначение в Сталинабад. С ним отправилась туда и матушка. За 2 месяца до моего рождения отец был ранен в спину, в миллиметре от позвоночника. Мы вернулись в Москву, и вот тут-то я как раз и родился.
Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.
Как ни странно, но я помню отца. Он был неплохим художником и писал маслом картины в консервативном реалистическом стиле. Он учил рисовать и меня. Впрочем, это я знаю только по рассказам. Первое воспоминание. Солнце в комнате, портупея отца с наганом, лежащая на столе. Крашеные доски чисто вымытого пола с солнечным пятном на них. Отец в белой майке стоит спиной ко мне. Кажется, это был выходной день. Я помню, как арестовывали отца. Помню и мамин крик. В 1958 году мой отец, Висбор Иосиф Иванович, был посмертно реабилитирован. После многих мытарств мама взяла меня, и мы отправились в Хабаровск на заработки. Я помню дальневосточные поезда, Байкал, лед и торосы на Амуре, розовые дымы над вокзалом, барак, в котором мы жили, с полутемным коридором и общей кухней с бесконечными керосинками. Потом, мы, кажется, так и не разбогатев, вернулись в Москву. Мы жили в небольшом двухэтажном доме в парке у Академии имени Жуковского. В башнях этого Петровского замка были установлены скорострельные зенитные пушки, охранявшие центральный аэродром. И при каждом немецком налете на нас сыпался град осколков. Потом мы переехали на Сретенку. Мама уже училась в медицинском институте, болела сыпным тифом, но осталась жива. Я ходил в школу. Учились мы в 3-ю смену. Занятия начинались в 7 вечера. На Сретенке кто-то по ночам наклеивал немецкие листовки.
А в тени снег лежит, как гора, будто снег тот к весне не причастен. Ходит дворник, и мерзлый февраль колет ломом на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, лужи морем, асфальт перед шейком. И плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. И плывут в тех морях корабли с парусами, косую линейку. Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор. Вспоминаю сквозь память дюны. Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки бела, вот сапог, он гармонью надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Много знали мы, дети войны, дружно били врагов-спекулянтов и неслись по дворам проходным. По короткому крику «Атанда!» Кто бы были, шпана не шпана, безотцовщина с улиц горбатых, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты. Где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты. Видел я суету и простор, речь чужих побережий я слышал. Я вплываю в свой сретенский двор, словно в порт, из которого вышел. Но пусты мои трюмы в пыли, лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли с парусами в косую линейку. Ах, вернуть бы мне те корабли с парусами в косую линейку.
Все ученики в нашей школе и ребята во дворе на Сретенке были вооружены кто гирькой на веревке, кто бритвой, кто ножом. В школе происходили интересные события. То подкладывались пистоны под ножки учительского стола, то один школьник бросил из окна четвертого этажа парту на директора школы, но не попал. Отчим, рабфаковец, министерский служащий, бил меня то своей плотницкой рукой, то ломал об меня лыжи. Летом мы с матушкой ездили на станцию «Северянин» и собирали крапиву на суп и ромашку и полынь против клопов. Я стоял на Садовом кольце у больницы имени Склифосовского, когда через Москву гнали немцев в 43-м году. Я видел первые салюты за Белгород и Орел. Ночью 8 мая все сретенские дворы высыпали на улицу. 9 мая на Красной площади меня едва не задавила толпа. Я чудом спасся.
Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит. И солнце жарит, чтобы оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Копчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я кричу: давай, Виталий Палыч, давай на всю катушку, дорогой. Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтоб оно пропало, где не было судьбы у нас другой. И я шепчу: прости, Виталий Палыч, прости мне, что я выжил, дорогой.
Вскоре мы переехали на Новопесчаную улицу, где стояли всего 4 дома, только что построенные пленными немцами. Иногда они звонили в квартиру и просили хлеб. По вечерам кто-то из соседей выносил на улицу трофейную радиолу «Телефункин», и под эти чарующие звуки на асфальте производились танцы. Ученик нашего класса получил в подарок от отца-штурмана магнитофон американского производства, и весь класс ходил смотреть на это чудо. В доме мне жизни не было, и я фактически только ночевал в своей квартире. Отчим, приобретший телевизор КВН, по вечерам садился так, что полностью закрывал своим затылком крошечный экран. Впрочем, матушка, уже к тому времени врач, нашла противоядие, как-то сказав ему, что телевизионные лучи с близкого расстояния пагубно действуют на мужские достоинства. Отчим стал отодвигаться от экрана, но это обстоятельство никак счастья в семье не прибавило. В те годы мне в руки впервые попалась гитара, и нашлись дворовые учителя. Гитара общепринято считалась тогда символом мещанства. Один великий написал: «Гитара – инструмент парикмахеров», оскорбив сразу и замечательный инструмент, и ни в чем не повинных тружеников расчески.
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. Во флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Во флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Капитан, обветренный как скалы, поднял флаг, не дожидаясь дня. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за ветреных, за непокорных, за презревших грошевой уют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. И в труде, и в радости, и в горе только чуточку прищурь глаза, и ты увидишь, как в дальнем синем море бригантина поднимает паруса. И ты увидишь, как в дальнем синем море бригантина поднимает паруса.
В 14 лет под влиянием большой принципиальной любви в пионерском лагере, где я работал помощником вожатого, я написал первое стихотворение, которое начиналось следующим четверостишьем. «Сегодня я тоскую по любимой, я вспоминаю счастье прежних дней. Они как тучки пронеслись мимо, но снова страсть горит в груди моей». Тетрадка с тайными виршами была обнаружена матушкой при генеральной уборке. Состоялось расследование насчет прежних дней. На следующий день на своем столе я обнаружил случайно забытую брошюру «Что нужно знать о венерических заболеваниях». Все-таки матушка была прежде всего врачом. О себе я полагал, что стану либо футболистом, либо летчиком. Дома жить было невозможно, и я мечтал только о том, что я окончу школу и уеду из Москвы куда-нибудь работать.
Я иду на ледоколе. Ледокол идет по льду, то трудяга поле колет, то ледовую гряду. То прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам-пайрам, пайрам-пайрам. И какое продвижение не имели б мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Пайрам, 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 пайрам.
и какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Пайрам-пайрам, пайрам-пайрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трубят, что печально, дорогая, жить на свете без тебя. Пайрам-пайрам.
2 года я занимался в аэроклубе. Когда окончил учебу, в 10 класс был переведен условно из-за диких прогулов и склонности к вольной жизни и получил аттестат зрелости, вообще переехал жить на аэродром. Но однажды туда приехала мама и сказала, что она развелась с отчимом. С невероятной печалью я отправился в душную Москву поступать в институт, куда я совершенно не готовился. 2 вуза, МИМО и МГУ, не сочли возможным видеть меня в своих рядах. В дни этих разочарований мне позвонил мой одноклассник и стал уговаривать поступать вместе с ним в пединститут. Мысль эта мне показалась смешной, но я пошел просто посмотреть на это офигительное здание. Мы приехали на Пироговку, и я действительно был очарован домом, колоннами, светом с высоченного стеклянного потолка. Мы заглянули в одну пустую и огромную аудиторию. Там сидела за роялем худенькая черноволосая девушка и тихо играла джазовые вариации. И мы решили, поступаем. Был 1951 год. Я неожиданно удачно поступил в институт, и только много позже, лет через 10, я узнал, что мне тогда удалось это сделать только благодаря естественной отеческой доброте совершенно незнакомых мне людей. Потом были институт песни, походы песни, армия на севере, возвращение, дети, работа, поездки, горы, море и вообще жизнь. Но обо всем этом уже в песнях.
Вот это для мужчин рюкзак или друг, и нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон — движение вперед, и кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут, и слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы.
Висбор работал учителем на севере, там же служил в армии, занимался альпинизмом, участвовал в экспедициях на Кавказ, Памир и Тянь-Шань, был инструктором по горнолыжному спорту. К началу 60-х годов относится одна из самых известных песен Висбора «Домбайский вальс» «Лыжи у печки стоят», которая обрела большую популярность среди туристов и альпинистов.
Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой, месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай, мы навсегда сохраним
в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог, нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг, помни, надейся, скучай, снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти? Нам надо б песню допеть, нам надо б меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда, кончается март, ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, правда, кончается март, ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят.
В 1962 году Висбор выступает инициатором создания молодежной радиостанции «Юность». С 1964 совместно с группой единомышленников создают журнал «Кругозор». Много ездит по стране, встречаясь с представителями различных профессий. Накопленные впечатления выливаются в жанр песни-репортажа. Они издаются на гибких дисках как приложение к журналу. В 66-м по своему сценарию снимает документальную картину «Тува. Перекресток времени». С 70-го года Юрий Висбор начинает работу в творческом объединении «Экран» на Центральном телевидении. Первую роль Висбор сыграл в фильме «Июльский дождь», это было в 67-м. Среди самых интересных ролей – «Бегунек в красной палатке», «Саша в «Ты и я», «Балашов в белорусском вокзале», «Борман в 17 мгновениях весны». По сценариям Висбора поставлено свыше 40 документальных фильмов, а также художественные фильмы «Год дракона», «Прыжок» и телефильм «Капитан Фракас». Он написал ряд пьес, которые шли во многих театрах страны. Повести и рассказы Висбора были опубликованы большей частью уже после его кончины. Книга «Я сердце оставил в синих горах» имела тираж 250 тысяч экземпляров. Значительное место в творчестве Висбора занимает альпинистская тема. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус», песни «Ходики», «Сезон удачи», «Многоголосие» и другие. В честь Юрия Висбора названы «Горные вершины», «Пик Барда Висбора на Алтае» и «Пик Висбора на Памире». На Памире и в Забайкалье существуют перевалы Висбора. Висбор написал несколько сот песен. И главное, с чем он вошел в российское искусство – авторская песня. Движение, одним из зачинателей которого он по праву является.
Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, здесь бродит запад, гидов теребя. На метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд. моей. И гавань встреч, и порт ночных утрат, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.
Юрий Висбор умер в сентябре 1984 года. Он прожил всего 50 лет. У талантливых людей век короткий. А будет это так. Заплачет ночь дискантом, и ржавый ломкий лист зацепит за луну, и белый-белый снег падет с небес десантом, чтоб черным городам придать голубизну. И тучи набегут созвездиями гонимы, поднимем воротник, как парус декабря. И старый-старый пес с глазами пилигрима закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала, на влажных берегах разбить свои шатры, валяться бы на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии удачи, и легкая лыжня помчится от дверей, и, может быть, тогда удастся нам иначе, иначе, чем теперь, прожить остаток дней. И будет это так. Заплачет ночь дискантом, и ржавый ломкий лист зацепит за луну, и белый-белый снег падет с небес десантом, чтоб черным городам придать голубизну. Великолепные стихи. Его язык — скупые жесты, мужская немногословность, слегка стесняющаяся себя, как бы прячущая свою силу. Юрий Висбор из тех самых детей войны, что выжили в страшные годы, выросли на горбатых улицах, а потом, выучившись, освоив книжные премудрости, закинули за спины рюкзаки и пошли осваивать эту землю. Висбор с его нехитрыми мелодиями, с его душевностью – романтик этого поколения. Он поэт поколения. Поколение, не утратившего юношеской мечтательности. Он поэт эпохи, которая завещает свою мечту сильным людям будущего.
Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?